Криму 13.00. Кримське питання.
Чому провалився так званий серпневий путч 1991 року? З яких причин люди в Радянському Союзі не підтримали зусиль зі збереження СРСР? І чому в 1991 році багато політиків з Криму підтримали незалежність України, а в 2014-му деякі з них сприяли російській окупації півострова? Все це обговоримо найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо Крим Реалі на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті Крим Реалі, на Фейсбук, Ютуб сторінках Крим Реалі, а також за телефоном 8 800 10 06 926. Якщо ви телефонуєте з Криму, якщо з материка, для вас інший номер телефону 044 490 2905. Телефонуйте до нас у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора. В інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. Итак, о чем сегодня мы будем говорить в программе «Крымский вопрос». Утром 19 августа 1991 года жители СССР узнали из сообщений дикторов телевидения, что в стране введено чрезвычайное положение. Власть переходит к ГКЧП, а вице-президент СССР Геннадий Инаев становится исполняющим обязанности президента Советского Союза.
В тяжкий, критический для судеб Отечества и наших народов час обращаемся мы к вам. Над нашей великой Родиной нависла смертельная опасность. Начатая по инициативе Михаила Сергеевича Горбачева политика реформ, задуманная как средство обеспечения динамичного развития страны и демократизации общественной жизни, в силу ряда причин зашла в тупик. На смену первоначальному энтузиазму и надеждам пришли безверие, апатия и отчаяние. Власть на всех уровнях потеряла доверие населения. Политиканство вытеснило из общественной жизни заботу о судьбе Отечества и гражданина. Насаждается злобное глумление над всеми институтами государства. Страна по существу стала неуправляемой.
Тогда многие задавались вопросом, а где же президент Советского Союза Михаил Горбачев? Официально сообщали вот эти люди, которые собрались как ГКЧПисты, о том, что Михаил Горбачев якобы и из-за болезни находится на своей даче в Форосе. Он действительно находился на своей даче в Форосе, но не мог вылететь оттуда в Москву. Москву уже по приказу министра обороны Дмитрия Язова ввели войска, был введен запрет на митинги и забастовки, ограничивалась работа СМИ, то есть вводилась цензура, запрещалась деятельность любых политических организаций, кроме КПСС и Комсомола.
Проведение митингов, уличных шествий, демонстраций, а также забастовок не допускается. В необходимых случаях вводить комендантский час, патрулирование территории, осуществлять досмотр, принимать меры по усилению пограничного и таможенного режима. Взять под контроль, а в необходимых случаях под охрану, важнейшие государственные и хозяйственные объекты, а также системы жизнеобеспечения. Решительно пресекать распространение подстрекательских слухов, действий, провоцирующих нарушение правопорядка и разжигание межнациональной розни, неповиновение должностным лицам, обеспечивающим соблюдение режима чрезвычайного положения. Восьмое. Установить контроль над средствами массовой информации, возложив его осуществление на специально создаваемый орган при ГКЧП СССР.
На самом деле, я даже не знаю, был ли создан этот специальный орган, который должен был люстрировать и, в принципе, да, проводить вот эту цензуру. Но он незадолго перед этим, он только прекратил свое существование в Советском Союзе, а до этого, до конца 80-х годов, в принципе, все сообщения необходимо было носить на утверждение к вот этим самым цензорам. Неважно, какое это было сообщение в местных средствах массовой информации. В первом же постановлении 19 августа 91 года ГКЧПисты пытались привлечь на свою сторону и простых обывателей. Они обращались к ним граждане, соотечественники, но при этом пытались обещать самые обычные материальные блага. Например, в постановлении ГКЧП номер 1 предписывалось, цитирую, «в недельный срок внести предложение об упорядочении, замораживании и снижении цен на отдельные виды промышленных и продовольственных товаров, в первую очередь для детей, услуги населению, общественное питание, а также повышение заработной платы, пенсии, пособий и выплат компенсации различным категориям граждан. В двухнедельный срок разработать мероприятия по упорядочению упорядочению размеров заработной платы руководителей всех уровней государственных, общественных, оперативных и иных учреждений, организаций и предприятий. Конец цитаты. Но самое, наверное, непонятное для нынешнего слушателя, вот который не застал советские времена или был очень небольшого возраста в 91-м году, это был пункт 13 этого постановления номер 1 ГКЧП, которым вот этим пунктом каждому жителю города гарантировалось выделение огорода.
13. Кабинету министров СССР в недельный срок разработать постановление, предусматривающее обеспечение в 1991-1992 годах всех желающих городских жителей земельными участками для садово-огородных работ в размере до 0,15 гектара.
Но даже вот после такого обещания почему-то люди массово не вышли на улицы поддерживать ГКЧП. По всем каналам вместо телепрограммы, традиционных телепрограмм, транслировали новостные выпуски «Балет «Лебединое озеро». Перед этим «Балет «Лебединое озеро» часто любили транслировать, когда умирал генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза. А это было в 80-е годы прошлого столетия достаточно частым явлением. Но основной целью создания ГКЧП, по словам Янаева, который, напомню, был вице-президентом Союза Советских Социалистических Республик. Так вот, основной целью было недопущение подписания договора о Союзе Суверенных Государств, который, по мнению участников, упразднял Советский Союз. Против ГКЧП выступают власти союзных, некоторых союзных республик и президент РСФСР, то есть Российской Советской Федеративной Социалистической Республики Борис Ельцин. 10 танковых экипажей переходят на сторону Ельцина, и тогда Ельцин с бронетанка Т-72 зачитывает обращение. На его призыв откликаются десятки тысяч человек, который начинает собираться в Москве у Белого дома для его обороны. Вечером организаторы ГКЧП вводят комендантский час, однако военные никого не задерживают, а группа «Альфа», это группа ГГБ, игнорирует приказ о штурме. Одним из ключевых моментов становится эпизод в Новоарбатском тоннеле на Садовом кольце, когда происходит столкновение сторонников Ельцина с колонной бронетехники Таманской дивизии, в результате которого гибнут трое защитников Белого дома, это гражданские люди. Августовский путч заканчивается провалом ГКЧП. Язов отдает приказ о выводе войск из Москвы, и 22 августа начинаются аресты лидеров ГКЧП. На митинге победители флагом России решают сделать триколор, а вечером у здания КГБ в Москве на Лубянке под овацией происходит демонтаж статуи Дзержинского. И прямым следствием этих событий становится подписание Беловежских соглашений 8 декабря и формальный распад Советского Союза, когда над Кремлем был спущен советский флаг и поднят российский триколор. Вот так закончилась история Советского Союза. Вот сегодня мы постараемся в нашей программе выяснить вообще, насколько важно помнить вот про эти события, про ГКЧП, насколько они действительно ускорили или, может быть, замедлили развал Советского Союза, и, может быть, вообще ничто уже не могло помешать, как сказал в одном из интервью первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук, вот то, что уже отжило, оно должно было умереть, и ничто уже не могло сохранить этот самый Советский Союз. К этому разговору мы пригласили много интересных спикеров, а начнем мы нашу беседу с Александром Морозовым, российским историком и политологом, сотрудником Академического центра Бориса Немцова по изучению России. Александр, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Знаете, смотрел ваше интервью одно из, на эту же тему, тоже про ГКЧП, и, конечно же, вот с одной стороны, не хотелось бы, чтобы просто мы рассказывали о том, что тогда было, потому что, наверное, достаточно много информации, но с другой стороны, я вот общаюсь со многими людьми, которым не 30 лет даже, да, вот, может быть, даже немного постарше, и у них очень такое смутное представление вообще, что же тогда происходило. Многие говорят, что да, не было никаких там, не было никакой угрозы, там, реальные захваты власти, вот что-то там не поделили Ельцин с руководством Советского Союза, и так вот как-то все мирно достаточно разошло. Насколько это была вообще мирная акция, если можно так говорить, и насколько она была реальной, составляла реальную угрозу для жителей тогдашнего Советского Союза, вот весь этот процесс, весь этот августовский путч?
Ну, надо так сказать, в первую очередь, что, так сказать, с точки зрения действительно истории, все эти события уже совершенно устоялись. Они уже в школьном учебнике. И, собственно, так оно и должно быть. И в целом совершенно верно вы наметили. Августовский путч лежит между, условно говоря, между гигантской демонстрацией февраля 90-го года, за которой последовала отмена 6-й статьи Конституции, еще при Горбачеве.
Вы, и, давайте вы сразу говорите нашим слушателям и зрителям, потому что многие, может быть, даже не знают, что до 90-го года Коммунистическая партия Советского Союза была единственной партией, и она была записана в Конституции.
Да, совершенно верно, да. И она, так сказать, была партией-гегемоном и определяла всю жизнь этой огромной страны как, так сказать, как политическое руководство. И вот между февралем 90-го и действительно декабрем 91-го, то есть подписанием Беловежских соглашений и ликвидацией Советского Союза, пролегли вот эти исторические полтора года, во время которых произошло масса событий, включая, например, демонтаж Варшавского пакта, то есть Восточного военного блока, и формирование партий внутри уже республик бывшего Союза, и формирование, окончательное формирование тех национальных движений в республиках, которые в дальнейшем стали как бы такими основными политическими субъектами, которые формировали независимость и восстановление государственности разных республик, которые входили в состав СССР. Вот это все такой очень масштабный процесс. Что касается ГКЧП, то действительно, надо сказать, что весь этот период, вот весь 90-й год и 91-й особенно, действительно, очень важным событием было обсуждение союзного договора. И поскольку теперь уже опубликованы протоколы заседаний ЦК, Горбачевского ЦК, то там большое место занимает именно это событие, именно этот процесс, да, обсуждения нового союзного договора. Это, он шел очень сложно, тяжело. Уже тогда звучало слово «суверенитет» активно, у него был другой смысл, но, тем не менее, главы союзных республик обсуждали, так сказать, другие границы суверенитета для республик в составе СССР. В то время, надо подчеркнуть, Борис Ельцин, и мы это хорошо знаем, был сторонником сохранения СССР. Весь 90-й и практически большую часть 91-го года. То есть, надо сказать, что Ельцин встретил ГКЧП еще политиком, который, как и, ну, и большинство политиков того времени, считал, что да, Советский Союз находится в политическом кризисе, но тем не менее он сохранится в том же примерно объеме, что и был, ну, так сказать, какой-то другой форме. Его, собственно, союзный договор, его обсуждение и подписание, оно вызвало вот такую в итоге панику участия руководства Компартии Советского Союза, которое, собственно, и пошло на довольно бессмысленный шаг, как
очевидно. Вы полагаете, да, кстати, вы полагаете, что эти люди просто они опасались, что они окажутся не у власти, не у дел, что называется, да? Или действительно они думали, что вот ими двигали какие-то другие, другие эмоции, не знаю, другие мысли, они думали, что вот действительно все будет разрушено, то, чему они, например, отдали всю свою жизнь?
Ну, знаете, мне кажется, что они пали жертвой как бы собственных страхов в этом отношении, потому что Горбачев и... Надо подчеркнуть следующее. Люди, которые устроили ГКЧП, они вообще были сторонниками перестройки. Это фундаментальный факт такой, который, конечно, часто забывается, поскольку после того, как все произошло, конечно, все разделилось. Они пошли под суд и так далее, как организаторы госпереворота. Но это были сторонники Горбачева. Разница заключалась в том, что Горбачев считал, и там часть его окружения, что удастся пройти сквозь создание нового союзного договора и пойти дальше. Будет, да, это открытая, опасная история, это вообще исторический процесс изменений, но в целом, как бы, наверное, общество справится. Так считал Михаил Горбачев и его окружение. Эти люди испугались, они считали, были убеждены, что подписание союзного договора нового, оно разрушит ту базу федеративную, которая была создана там в 22-м году, и подписание союзного договора приведет не сейчас, но позже к распаду страны. Вот почему они пошли на этот шаг, при том, что они, в общем, в целом были сторонниками демократизации Советского Союза, да, под какой-то своей модели.
Я напомню, что мы говорим с Александром Морозовым, российским историком и политологом, сотрудником Академического центра Бориса Немцова по изучению России. На ваш взгляд, вообще у самого ГКЧП, у тех людей, кто их поддержал, официально, по крайней мере, были ли у них хоть какие-то шансы на успех или нет уже?
Ну, отсюда глядя, конечно, мы уже проанализировали и понимаем, что у них был единственный шанс на успех только в том случае, если бы они не изолировали Горбачева, а все-таки смогли бы получить его на свою сторону. Но сама идея изолировать Горбачева, она была смертельна для ГКЧП, потому что общество в тот момент, во-первых, совершенно этого не могло воспринять. Это было непонятное событие. И оно сразу в себе содержало такой момент угрозы, который был всеми воспринят как... действительно, как элемент переворота, потому что как-то где генеральный секретарь, что случилось, как бы непонятно, что значит заявление о том, что он устал, там, да, как Румил Янаев, да, и нуждается в отдыхе, да, это абсурдная ситуация для Советского Союза и его политической системы.
Вот, ну, и, в принципе, наверное, к этому эзоповому языку от него тогда еще не отвыкли, и все понимали, что стоит, когда человека провожали, допустим, на заслуженный отдых, да, с какой-то высокой должности, это означало, как минимум ссылку его какую-то, да, там полудобровольную.
Ну да, да, да. То есть, как бы, наверное, если бы они были более решительны и, скажем, ну, арестовали Горбачева, да, как бы там публично, да, или наоборот, действительно, получили бы его на свою сторону, или смогли бы это симулировать успешно, тогда бы что-то была бы другая история, более сложная. Но они выбрали вот такой очень слабый сценарий. Это первый момент. Второй момент, который отсюда сейчас виден очень хорошо, это то, что попытка вводить военную технику в Москву была колоссальной ошибкой. До этого, надо подчеркнуть, это один раз сделал Михаил Горбачев на полдня. Это был такой момент в истории, политической истории Москвы. И быстро очень он как бы это сразу прекратил, поняв ошибочность этого шага. Но ГКЧПисты, к сожалению, как-то не сделали выводов. Мы сейчас понимаем, конечно, что в то время, это сейчас уже очень давно было, но в то время коммунисты очень сильно внутренне ориентировались на образ Ярузельского, так сказать. Это очень специфично, но тем не менее. Дело в том, что в истории Польши был такой момент, когда с помощью введения военного положения и генерала военного, который смог удержать ситуацию и каким-то образом... ну, не подавить, а ну, подавить в каком-то смысле слова, подавить большое общественное движение. Этот пример, он для них был как бы довольно значим.
Да, Ярузельский, то есть еще на протяжении там 9 лет де-факто, да, руководил страной, или 8 лет, да, после введения этого чрезвычайного военного положения для Польши.
Ну, конечно, ГКЧП здесь радикально... неадекватно оценивал ситуацию, это гигантская страна, это не Польша, это другие традиции совершенно, и армия не в состоянии была взять контроль над этим.
Над страной. Да, вот тут еще один очень важный момент. Ведь 17 марта, да, 1991 года был проведен референдум по поводу сохранения Советского Союза. И на нем, на этом референдуме, большая часть тех людей, которые на него пришли, он, кстати, проводился далеко не во всех республиках бывшего Советского Союза, в странах Балтии он не проводился, в Грузии не проводился, в Армении тоже не проводился, и в Молдове не проводился, но за исключением некоторых районов. А тем не менее, большинство вот высказалось за сохранение Советского Союза. Кстати, в Украине с оговоркой высказались тоже. Но при этом, когда ГКЧПисты объявили в августе, то есть буквально через несколько месяцев, о том, что они за сохранение Советского Союза, потому что над страной нависла такая опасность, я вот не помню каких-то массовых, или даже хотя бы не массовых, выходов людей на улицу в поддержку ГКЧП. Почему так произошло?
Ну, это очень легко объяснить, потому что, понимаете, когда мы говорим об этом референдуме, то надо иметь в виду, что люди, которые голосовали «за», да, их мотивация заключалась в том, что они видели, что идет процесс, так сказать, демократизации, процесс перемен. И они себя продолжали мыслить себя внутри этого процесса, процесса Советского Союза. Уже к тому времени были кооперативы, уже была как бы открыта достаточная, так сказать, свобода экономической деятельности еще в последнем периоде Советского Союза. Уже открывались границы, да, Берлинская стена пала и так далее. Люди в этой ситуации, они говорили «да», но они говорили «да» не какой-либо там, ну, так сказать, ресталинизации там, или какой-то вот этому коммунистическому диктату. Они говорили «да» в этом смысле слова сохранению Советского Союза в его демократизированной форме. Такой форме, при которой уже нет шестой статьи, нет диктата компартии, да, когда уже впереди, возможно, свободные выборы с участием разных партий. Вот чему они говорили «да». А ГКЧП продемонстрировал прямо обратное. Он продемонстрировал пугающую, да, вот этот пугающий язык возвращения такого советизма в худшем смысле. Да. Они явно демонстрировали, что они хотят сорвать процесс вот этой всей там, семилетнего развития, да, там, практически с 85-го года начавшегося, там, пятилетнего, который обществу был очень дорог. Поэтому люди, которые даже были настроены, там, сказать, на то, чтобы сохранять там свои коммунистические биографии, свою жизненную историю в Советском Союзе, они не могли поддержать ГКЧП. Mm-hmm.
Александр, и последний вопрос. Вот на ваш взгляд, ну, проходит всего немного лет, и мы наблюдаем возврат в России к практике авторитарного режима. Да? Я сейчас имею в виду, ну, это не мои слова, это оценки многих экспертов по поводу президентства Путина, начиная с 99-го года. Что же тогда, на ваш взгляд, произошло с российским обществом, что в 91-м году они не поддержали такой путь, да, а дальше почему-то, ну, согласились с таким путем? Или нет, может быть, я делаю как бы неправильное предположение. Так, мы... Подождите, мы не слышим что-то у нас со связью. Так, есть у нас связь? Александр Морозов, российский историк и политолог, сотрудник Академического центра Бориса Немцова по изучению России. Сегодня мы говорим про историю, уже 30-летнюю историю. На самом деле это очень недавняя история, когда три дня фактически вот на территории бывшего Советского Союза на себя власть взял ГКЧП. Есть, да, на связи у нас? Александр, да, вот слышали мой вопрос, пожалуйста, хочу услышать ответ.
Если очень коротко ответить на этот грандиозный совершенно и главный вопрос, который так много обсуждается сейчас и в российских медиа независимых, и в социальных сетях, и среди тех, кто участвовал в событиях 91-го года. Почему в результате так получилось? Первый момент надо сказать, я хочу сказать здесь нашим слушателям, это еще не конец истории. Это важный момент. 20 лет – большой срок. И надо сказать, вот я имею в виду сейчас 20 лет путинизма. Конечно, это самая, возможно, длинная правая диктатура, в результате которой вот, имелась на нашей исторической памяти в разных странах. Да? Но, тем не менее, 20 лет это, тем не менее, исторический срок. Поэтому, когда мы оглядываемся на события 91-го года и на те как бы ожидания, которые были очень, очень большого общества, надо сказать, что последнее слово еще не сказано. Что касается, почему это произошло, то мне кажется, что главный ответ здесь, он, может быть, покажется парадоксальным, заключен в том, что для того, чтобы такая правая диктатура, то есть диктатура не левого типа, да, а диктатура, опирающаяся на олигархию, чтобы она продержалась долго, требуется, вот как ни странно, слабость двух сторон. И с одной стороны, это слабость более правых, то есть церкви, а с другой стороны слабость левых. Потому что в тех случаях, когда общество прекращало правую диктатуру, это достигалось либо за счет очень сильных левых, да, так было в Греции когда-то, например, или так было в Испании после Франко. И требуется самостоятельная позиция церкви. Если это есть, то тогда общество может выйти из правой диктатуры, при этом сохранив себя, да, в качестве целостности некоторой и в качестве некоторой республики. Вот это вот такая важная составляющая этого процесса.
Спасибо. Спасибо вам. Александр Морозов, российский историк и политолог, сотрудник Академического центра Бориса Немцова по изучению России, был на скайп-связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжим нашу программу, сразу продолжим, без ухода из студии. Сегодня в программе «Крымский вопрос» вспоминаем те события ГКЧП и, может быть, ставим акценты, расставляем акценты. Почему это важно? Да, потому что вот тогда, в 91-м году, на самом деле, в России вышли улицы, в Москве вышли люди на улицы российской столицы для того, чтобы сказать «нет ГКЧП», вот «нет этому авторитарному режиму», а в 99-м году, ну вот вы избрали Путина, может быть, его избирали не как авторитарного лидера. Но, тем не менее, этот же господин Путин говорит о том, что для него распад Советского Союза – это величайшая геостратегическая катастрофа, геополитическая катастрофа 20-го столетия. Ну, а дальше мы все прекрасно помним и российско-грузинскую войну 2008 года, и оккупацию украинского полуострова Крым в 2014 году, и агрессию на Донбассе, ну и так далее. И мы не видим, да, каких-то массовых, да, протестов со стороны россиян вот этим. Может быть, они есть, да, но мы не видели таких вот, как это было, например, в 91-м году. Далее будем говорить с Павлом Лакийчуком, руководителем военных программ Украинского центра глобалистики и стратегии 21. Павел, приветствую вас.
Здравствуйте.
Хотелось узнать у вас, вот вы крымчанин, но в 91-м году вы не были в Крыму, вы были где-то на Дальнем Востоке, насколько я понимаю, да? И как вы тогда услышали, как вы вот эти все события о том, что провозглашена власть этого ГКЧП, как восприняли, как вы восприняли, как ваши коллеги, и о чем вы думали тогда?
Да, я встретил те события на полуострове, но не на нашем Крымском полуострове, а на похожем, но совсем другом, на Камчатке. Это единственное место, наверное, в Советском Союзе, которое в восточном полушарии, в западном полушарии нашей планеты. Вот. И от Москвы до Петропавловска-Камчатского огромное расстояние, оно не только в километрах измеряется, оно измеряется и в отношении людей к их активности, к отношению к событиям, происходящим в стране. Я очень хорошо помню, что, ну, с учетом того, что у нас 9 часов разницы было с Москвой по времени, как помните, 3 часа, 15 часов в Москве, а в Петропавловске-Камчатском полночь, всегда говорили. Вот. И у нас было построение предобеденное, и командир был в недоумении. Он сказал: товарищи офицеры, вы знаете, на материке что-то происходит. Что происходит, я не знаю. И давайте не паниковать. Наша задача — охранять восточные рубежи нашей страны. Мы давайте делать свою работу качественно. А что происходит на материке, разберемся потом, посмотрим. Ну и уже после обеда много было разговоров о том, что в Москве происходит ГКЧП. Вот. Но каких-то особых резких изменений в настроении общества на Дальнем Востоке трудно сказать. Они, в принципе, люди продолжали жить своей обособленной, далекой от европейской части России, от европейской части Советского Союза жизнью. Она совсем другая там. Хотя можно было заметить ту нервозность и нерешительность партийно-политического руководства. Потом уже гораздо позже мы узнали, что крейсер «Червона Украина», хорошее название было у него.
Он тоже был на Тихоокеанском флоте где-то был, находился?
На Камчатке был ракетный крейсер «Червона Украина». Это аналог ракетного крейсера «Москва». Вот. И я больше скажу, ракетный крейсер «Москва», он носил название в советское время «Слава». А после раздела Советского Союза, после формирования России и Российской Федерации и перехода, вот мы говорили с предыдущим собеседником, перехода вот к новой форме, пост-ельцинской форме России, крейсер «Слава», который был на Черноморском флоте, переименовали в крейсер «Москва», а крейсер «Червона Украина», который был на Тихоокеанском флоте, переименовали на крейсер «Слава». Угу. Таким образом, крейсер «Слава» перегнали из Севастополя в Петропавловск-Камчатский.
То есть ничего не перегоняли на самом деле, да?
Да.
Да. И какая история с этим связана, с кораблем? Она как-то связана с путчем?
Да, и потом военные моряки узнали по своим каналам, как всегда, что крейсер «Слава» готовили к выходу в море для подавления, радиоэлектронного подавления местных средств массовой информации, которые могли выступить против ГКЧП.
Павел, скажите, пожалуйста, Павел Акичук с нами, руководитель военных программ Украинского центра глобалистики «Стратегия-21». Вот сейчас уже можно говорить, спустя 30 лет, а вообще были ли шансы у господ этих, которые возглавляли ГКЧП, шансы на победу в тех условиях? Или уже нет? Вот в 91-м году в августе.
Еще раз, если смотреть вот именно из российской, из советской глубинки, то все эти движения с ГКЧП, они были...
Очень далеко?
Очень далеко, я бы сказал. Они маргинальны были, маргинальны на где-то на горизонте существования общества. Перед регионами, отдаленными регионами стояли совсем другие проблемы. И, в принципе, если бы, я так думаю сейчас, что если бы все продолжилось закручиванием гаек, то распад не только Советского Союза, а распад России, то тот самый ельцинский парад суверенитетов был бы гораздо более активным, гораздо бы более быстрым и неотвратимым. Поражение ГКЧП привело к тому, что вот именно те далекие регионы, они как-то свое движение, центробежные эти тенденции, они как-то приостановились.
Понятно. Спасибо вам. Павел Акичук, руководитель военных программ Украинского центра глобалистики «Стратегия-21», рассказал нам о своих впечатлениях вот этой 30-летней давности путч ГКЧП. Продолжение программы «Крымский вопрос» слушайте через несколько секунд.
Крим реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим реалії в соціальних мережах.
Продолжаем программу «Крымский вопрос». Сегодня говорим про ГКЧП, вот Государственный комитет по чрезвычайному положению. Это такая организация, которую возглавил вице-президент Советского Союза господин Янаев, который объявил себя исполняющим обязанности президента Союза Советских Социалистических Республик. Это событие вообще произошло, затянулось всего на 3 дня. С 19 по 21 августа, 22 августа уже начались аресты этих членов ГКЧП и отвод войск, в частности, из Москвы. Ну и уже и в эти дни начались объявления суверенитетов, объявления независимости бывших советских этих социалистических республик, самых разных республик. Но дело в том, что на самом деле 17 марта 1991 года вот был проведен референдум по поводу сохранения Союза Советских Социалистических Республик. Большинство принявших участие в этом референдуме, они поддержали эту идею, что необходимо сохранить. Но, правда, вот в Украине также еще был еще один вопрос о том, что включение Украины в состав Союза Советских суверенных государств должен быть о том, что он на особых правах. И тогда за этот ответ проголосовало даже больше еще тех людей, которые пришли на избирательные участки. Но интересно вот что. Да, не вышли люди тогда в 91-м году на поддержку этого самого ГКЧП, а многие страны, независимые страны, которые контролировала до 91 года Союз Советских Социалистических Республик, они даже не проводили этот референдум. Это и страны Балтии, это Эстония, Латвия, Литва, это и Молдова, это и Армения, и это и Грузия. И сегодня с нами на связи Олег Панфилов, грузинский журналист, историк и профессор Государственного университета Илии. Здравствуйте. Господин Панфилов, здравствуйте.
Добрый день.
Но вот сейчас, вспоминая эти события 91-го года, наверное, мне все-таки важно напомнить, потому что очень часто мы, опять-таки, если будем смотреть российские средства массовой информации, видим такие сообщения о том, что вот этот путч ГКЧП, он либо ускорил, либо там замедлил распад Советского Союза. И как-то совсем забывается о том, что во многих ныне независимых странах, уже на тот момент они уже провозгласили свою независимость, вот в том числе и Грузия. Можете нам рассказать вообще, что тогда происходило в Грузии?
Да, это очень важно, потому что Грузия распрощалась с Советским Союзом в ночь на 9 апреля 1989 года, ну, морально. После того, как советские войска разогнали акцию протеста и погибло много людей, много было покалечено. Так что грузины распрощались с Советским Союзом заранее, а референдум о сохранении Советского Союза 17 марта в Грузии просто проигнорировали, бойкотировали, но провели 31 марта свой референдум, на котором при явке в 90%, 98,93% голосовавших заявили о том, что Грузия должна быть независимым государством. И уже на основании этого референдума в годовщину событий 89 года, 9 апреля 91 года, Верховный Совет Грузии восстановил государственную независимость Грузии. То есть восстановил тот акт о независимости Грузии, который был принят еще в 1918 году. 14 апреля был Верховным Советом избран президентом Звиадгам Сахурдия. А через месяц небольшим, 26 мая, состоялись президентские выборы, на которых Гамсахурдия набрал 87% и стал первым президентом Грузии. Так что вот ситуация была перед ГКЧП такая. А вот что произошло во время ГКЧП, тут вопрос, который очень волнует историков, нынешних политологов, которые считают, что Звиадгам Сахурдия повел себя несколько, ну, не так, как следовало бы политику. Ну, тут надо сказать, что Звиадгам Сахурдия не был политиком, он был все-таки литератором, он был филологом, он был специалистом в гуманитарных науках. А вот с политикой у него, да, сложилось так, что в первый день ГКЧП диктатор Аджарии Аслана Башидзе уговорил его, Звиадгам Сахурдия, выполнить то распоряжение ГКЧП, которое касалось о расформировании силовых структур. И вот тогда началась, собственно говоря, первый этап гражданской будущей войны, потому что министр обороны Кетувани обиделся на это решение, ушел в леса, ну и потом он начал собственную борьбу и в итоге оказался в Москве, а не в Тбилиси. Так получилось.
Ну, может быть, тогда просто не было... Действительно, никто не знал, насколько решительными будут или были бы эти ГКЧПисты, и все, может быть, ожидали действительно самого худшего, да, потому что, ввели танки в Москву, никто не знал, да, что как далеко они могут пойти.
Да, но я думаю, судя по даже современным настроениям в Грузии, вряд ли бы кто-то так глубоко размышлял о том, как там случится в Москве, как этому надо реагировать. Мне кажется, что в Грузии уже для себя многие решили, что в любом случае жить в Советском Союзе они не захотят и не будут. Ну и в итоге вот так получилось. Потом летел спасать Грузию Эдуард Шеварднадзе. В самом начале января следующего, 92-го года, Звиадгам Сахурдия вынужден был бежать из Грузии. Ну, история немножко похожа на то, что через год потом случилось в Азербайджане.
Господин Парфилов, такой вопрос. Скажите, на ваш взгляд, вот почему так произошло? Может быть, вы поможете нам разобраться. Почему в 91-м году многие москвичи, многие россияне, они выступили против вот этого Советского Союза, против ГКЧП, против возможного возвращения в старое там коммунистическое это прошлое, а с другой стороны, всего через несколько лет там проголосовали за того же самого господина Путина, который, ну, чуть позже, правда, конечно, назовет там распад Советского Союза величайшей геополитической трагедией, ну, и вот уже свыше 20 лет он руководит этой Россией.
Ну, я бы не стал обольщаться тем количеством людей, которые вышли на улицы в 91-м году. Все-таки можно посмотреть видео и фотографии. Но, наверное, количество этих людей примерно такое, которое выходило там, в последние годы на митинги Навального. И это всего лишь, ну, может быть, несколько десятков тысяч человек. Это не миллионы. Поэтому изменить политическую ситуацию гражданское общество не могло. И я думаю, что победа противников ГКЧП не в том, что люди вышли на улицу, а в том, что шли какие-то подковерные игры, какие-то переговоры. И, в принципе, многие военные, ну, точно так же, как когда-то в те времена, генералы, некоторые генералы посчитали, что лучше все-таки быть на стороне, ну вот, противников ГКЧП. Так случилось.
Угу. Понятно, спасибо вам. Олег Панфилов, грузинский журналист, историк, профессор Государственного университета или Грузия, был с нами на скайп-связи. Мы продолжаем программу «Крымский вопрос». Далее будем говорить с российским социологом, заместителем директора и научным руководителем Левада-центра Львом Гудковым. Лев Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
С интересом посмотрел результаты социологического исследования, которые были проведены Левада-центром, о том, что 3/4 россиян, 75% опрошенных, да, знают о событиях августа 91 года, 38% респондентов знают о путче из кино и ТВ, а 18% сами были свидетелями этих событий. И тут у меня, если позволите, сразу первый вопрос. А вообще вот это событие, да, ну, кажется, что вот как бы знают о них все, о нем все, и все там были, и все. Но вот общаясь когда с коллегами даже, многие говорят, ну, вы знаете, мне там 35 лет, я точно ничего не могу вообще рассказать. Насколько это событие, оно действительно остается живым таким, животрепещущим, да, важным событием для людей, вот именно как часть личной истории?
Вы очень хороший вопрос задаете, потому что это непосредственно касается споров о коллективной памяти. Когда рассуждают о том, что люди думают о прошлом, думают, что это некоторое кино или индивидуальные воспоминания. На самом деле мы имеем дело с так многократно переинтерпретированными, переупакованными, стереотипизированными представлениями, которые задают, конечно, не сами люди, а институты, пропаганда, школа, телевидение и так далее. И следы этого, собственно, и откладываются в том, что мы называем общественным мнением или массовым сознанием. В данном случае это каждое наше такое исследование, оно вроде рентгена, оно показывает состояние структуры общества, его установки, его динамику и прочее. И здесь то, что мы наблюдаем, это, конечно, переоценка и вытеснение из сознания значения вот этого попытки переворота, реакция на которую была гораздо сильнее, чем сам путч. Явно совершенно это послужило толчком и к запрету КПСС, и, соответственно, параличу всей советской такой тоталитарной бюрократии, и начало изменений. В принципе, такого рода события, они должны были быть конститутивными для новой истории. То есть это символический акт, как во многих других странах, точка отсчета для новой государственности. Но в данном случае явно совершенно, что и массовое сознание само по себе, и еще под действием пропаганды и давления властей, оно вытесняет смысл этих событий.
И меняется отношение, да, к этим событиям? Вы же не первый год замеряете, да, отношения людей?
Ну, мы начинаем, по-моему, первый замер. Вообще говоря, первый замер у нас был 19 августа 91 года.
И что тогда, кстати, люди сказали по поводу ГКЧП?
Ну, естественно, интернета не было, поэтому такой блиц-опрос невозможно было, поэтому проводился он только в 8 городах, в столицах союзных республик. И из 6 столиц выступили против ГКЧП, а 2 поддержали. Это Минск и Тбилиси. Вот. Там было относительное преобладание сторонников ГКЧП. Во всех остальных это была явная совершенно поддержка Ельцина и Горбачева и резкое неприятие вот этого конституционного переворота. Но дальше, в общем, явно совершенно менялось отношение, особенно после 93-го года, после стрельбы по Белому дому и начала такой гражданской войны, которую Ельцин задавил, и нарастающего разочарования в ходе реформ, в несоответствии того, что люди ждали и что они получили. Дело не только в резком падении уровня жизни к середине 90-х годов, но и в том, что люди по-другому стали относиться к вот этой власти, которая называла себя демократической. И совершенно явно в общественном мнении складывалось, что власть преследует собственные интересы, что она занимается своими проблемами и старается удержать любым образом власть у себя, не реагируя на проблемы и нужды основной части населения.
Но то же самое, простите, то же самое я слышал, помню, в конце 80-х про коммунистическую партию. Вот абсолютно то же самое, что они тоже не реагируют, они думают только о себе, да, и стремятся удержать власть.
Разумеется, но никаких других, собственно, представлений не было. Это просто перенос был отношений к власти как не подчиняющееся обществу, неконтролируемое общество, эгоистическое, ну, собственно, авторитарные власти такой, коррумпированные власти, и никаких других, собственно, представлений, вообще говоря, и это важно. Вот я хотел бы подчеркнуть это до сих пор. Не выработано. И то, что в наших вот в сегодняшних уже опросах, когда мы спрашиваем, что это было, только 10% говорят, что это победа демократической революции, 43% говорят, что это трагическое событие, повлекшие самые там тяжелые негативные последствия для страны и народа, а 40% говорят, что, вообще говоря, это просто эпизод в грязне за власть, незначительный эпизод. Чаще так говорят именно молодые, перенося нынешние свои представления на то время. И это вот самое интересное. То есть идея демократии, ответственности власти и собственного участия в политике, она так и не сформировалась за эти 30 лет. А разрыв между ожиданиями, иллюзиями и тем, что получилось, он работал как такое, как ржавчина, разъедающая легитимность новой власти.
Вы знаете, если я слежу вот иногда за высказываниями разных российских чиновников о том, как они относятся к этому самому путчу, и у меня я никак не могу понять, вот какую, нет никакой какой-то единого отношения. То есть, с одной стороны, они говорят, что да, как бы это там была попытка сохранить Советский Союз, но с другой стороны, она как бы эта попытка, она еще ускорила, значит, развал Советского Союза, поэтому это как бы и плохо, и хорошо одновременно, и, ну, в общем, я ничего не понимаю. Как на самом деле, какая позиция современного российского руководства по поводу ГКЧП?
Я думаю, что она негативная, безусловно. И судя по тем установкам, которые транслирует телевидение, пропаганда, это действительно продолжается, вот эта линия, как, собственно, обозначил ее Путин, это величайшая геополитическая катастрофа 20 века, приведшая к этому. Но растерянность и отсутствие действительно ясного понимания, она не случайна, потому что, с моей точки зрения, конечно, то, что москвичи вышли, десятки тысяч или там сотни тысяч, не знаю, никто не считал точно, но явно, что это много людей вышло на защиту. Но главное, мне кажется, это внутренний паралич бюрократии был. Потому что конфликт внутренний был. Это конфликт, проходящий через все институциональные структуры. Прежде всего, партийный и силовой блок. Через КГБ, фактически. Поэтому легитимный президент, а он, безусловно, легитимный, хотя и со снижающейся поддержкой, и не менее значимые фигуры из руководства страны, это все-таки были одни из высших фигур, они вступили в конфликт. И кто был прав, кто нет, тут сказать с точки зрения бюрократии было совершенно невозможно. И это привело к параличу просто. Чем воспользовался, конечно, Ельцин и, собственно, наши реформаторы, немедленно запретив и КПСС, и уничтожив союзные структуры, что дало возможность и некоторым реформам, ну, как они проводились, это уже отдельная тема.
Но, тем не менее, если бы этого бы не было, да, скорее всего, бы не последовало, да, и реформы, и этот процесс, он мог бы длиться еще гораздо дольше вот этого паралича советской власти, не знаю, перехода или нет.
Я думаю, что развал, несомненно, произошел бы, и, ну, может быть, не так быстро и не в таких формах, потому что распад СССР, он определялся резонансом трех процессов, объективных совершенно. Это кризис плановой экономики, военизированной, распределительной и приведший к бедности людей. Это конец идеологии коммунистической, и фактически заменяющий на такой русский имперский империализм или национализм, складывающийся при Брежневе. И это, конечно, эмансипационные национальные движения в республиках. Вот каждый по отдельности это не было, не фатальным было, а все вместе. Это развалило, и тут ГКЧП – это просто неудачная и плохо подготовленная импровизация, попытка сохранить любой ценой.
Сохранить такой. То, что уже, как сказал Леонид Макарович Кравчук, да, то, что уже отжило, оно как бы жить уже не может.
Да.
Спасибо вам. Лев Гудков, российский социолог, заместитель директора и научный руководитель Левада-центра, был с нами на скайп-связи. Но, кстати, вот, значит, эту связь, вот кто-то видит с ГКЧП, также видят еще и связь с российским вторжением. Это, кстати, не я сказал. сказал, да, это сказал подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. Он в годовщину образования ГКЧП написал в соцсетях о том, что события августа 91 года ускорили распад Советского Союза, которому, по словам Аксенова, его президент дал исчерпывающую оценку, наверное, он имеет в виду Путина. Это крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века, ее последствиями стали и кровопролитные конфликты на постсоветском пространстве, в том числе которых и война на Донбассе, и, значит, и это говорит Аксенов, и разгул пещерного национализма и в бывших республиках, и сломанные судьбы миллионов людей. Пишет Аксенов в соцсетях, но абсолютно забывая сказать о том, написать о том, что именно вторжение России в Крым и на Донбасс является этой самой причиной, но никак не распад Советского Союза и не вот этот путь ГКЧП. Мы продолжаем программу, программа «Крымский вопрос». Далее будем говорить с Ахтемом Чийгозом, народным депутатом Украины, заместителем главы Меджлиса крымско-татарского народа. Ахтем, я приветствую вас.
Добрый день.
Хотелось бы услышать, может быть, вот немножко ваших воспоминаний. И как вы тогда, в 91-м году, восприняли эту новость про то, что создано в Москве ГКЧП? Насколько она казалась вам тревожной или опасной?
Ну, сперва реплика, и по высказыванию вашего предыдущего спикера и Аксенова, ну, думаю, что не тот, ну, второй, понятно, а первый должен был указать, что самая действенная мера воздействия на все те указанные три фактора, это было международное давление, вот это вот, так сказать, холодная война, которая длилась десятки лет и которая не давала экономически развиваться, и она поддерживала протестные движения и в ряде республик, особенно балтийских, особенно европейских, которые частью были вот этого большого Российской империи, Советский Союз. Ну и, конечно же, разрушение гегемонии вот этого вот власти ЦК КПСС в лице Горбачева, вот это все факторы сложились в тот определенный период. Как мы встретили? Вообще я и сегодня жду каждый день, и каждый день говорю, что мы утром включим телевизор и будут лебеди танцевать. Я хорошо просто уже был в достаточном возрасте, когда я знаю, что смена каждого такого преступника сопровождалась утром Лебединым озером, да? И вот сегодня я жду это Лебединое озеро, когда еще один из преступников Российской империи, Путин, сдохнет как собака, и мы увидим этот танец на его вот этой, на вот этих костях. Что касается взгляда Аксенова, ну, он со своей колокольни, это мальчик, росший в таких вот прекрасных условиях Советского Союза, как и многие сейчас представители есть и в политике, и вот эта вот история с Небесной Сотни нам говорит о том, что, я имею в виду, попыткой завуалировать, закрыть вот этой советчиной вот эти символы борьбы украинского народа, да, за свою независимость, оно и сегодня присутствует. И он такими же мыслями живет. Что я помню? Я помню, что мы в 87-м году начали свое движение, вернее, перевели в такую плоскость возвращения домой, несмотря на декларируемую свободу слова, демократию Горбачевым, которая не касалась почему-то крымских татар. По ним он подписал отдельную директиву, что нас это крымско-татарский вопрос это не касается. Двинулись на Крым, были те же КГБ, никуда они не делись, были те же коммунистические режимы, коммунистические работники, которые везде сеяли разговор, что мы там одноглазые варвары, которые там кушают детей и так далее, и так далее. Потому что в Крыму жили большинство из тех, которые и были соучастниками вот той преступной политики Советского Союза, жили в наших домах. Но мы шли домой, возвращались домой, мы боролись против этого, меняли Крым, меняли Украину своей борьбой. Понимаете?
А вот, кстати, да, вы думали о том, что вот что теперь, может быть, что придется делать, если ГКЧП действительно станет властью? Или так все моментально развивалось, знаете, что даже не было времени на реакцию?
Знаете, когда я говорю о разрушении Горбачевым гегемонии власти ЦК КПСС, то есть вот в том плане, что безнаказанность и кровь, которую все десятки лет за собой шлейфом нес советский режим, вот это разрушалось. Уже и те же КГБшники, и те же менты, и те же там коммунистические работники понимали, что раньше ответственность несло вот это ЦК Политбюро и там генеральный секретарь, а теперь каждый будет нести. Вот такой период был. Что касается... Я хорошо помню этот период, потому что никуда Шуайниковы, они не изменились, Цековы, которые уже в январе провели референдум, который мы саботировали, бойкотировали и выступали категорически против, как коренной народ. И именно на нашу позицию опиралось международное право, международные институции, которые не признали этот референдум, проводимый вот так незаконно. И мы продолжали, говорю же, менять общество своей борьбой в Крыму и саму Украину, потому что и в Украине в тот период царствовала династия коммунистических работников, да, коммунистических приверженцев. И грачи никуда не делись. Мы теряли, платили кровью за свое возвращение. Нас били, убивали. Мы хоронили наших стариков, которые, спустившись с трапа самолета, целовали землю. И мы оттуда, прямо с аэропорта, везли их на кладбище, хоронили. Мы все это, мы платили очень высокую цену и сейчас платим. То есть вот наследки вот этой имперской, вот этой коммунистической идеологии, ее уже вроде как и нету, а приверженцы есть. Их, к сожалению, среди молодежи, которые и здесь есть, в Крыму, вот вы там говорили в конце концепции там и Донбасса, и вот оккупированных.
Да, это Аксенова слова, наверное, были, да? В том, что вот это...
В Крыму есть коренной народ, уже, слава богу, законом утвержденный, хотя это не сняло ряд стереотипов и...
Спасибо, Ахтемага, извините, мы уже выходим из эфира, 10 секунд осталось. Программа «Крымский вопрос», Александр Янковский, прощаюсь с вами.